«Как живешь, моя библиотека?» Совместный проект Гуманитарного центра библиотеки имени Полевых и городского радио «Иркутск».
Здравствуйте, у микрофона Наталья Ключевская. «Июль, макушка лета, считай, поллета нет», — так писал Александр Твардовский. Лето – это время отпусков, время, когда хочется и можно понежиться в прохладе зелени под ласковыми лучами солнца, окунуться в воду Байкала. Но в гуманитарном центре библиотеки имени Семьи Полевых не до отдыха, ведь нужно обеспечить детям полезный, интересный летний досуг. В течение всего июня можно было увидеть колонны младших школьников, передвигающихся по маршруту адреса Университетский 70 и 68. Эти шумные веселые компании, а их количество ежедневно достигало до 150, встречали у дверей сотрудники центра и разводили их по разным мероприятиям. Юные читатели участвовали в мастер-классах по рисованию рукоделию, конкурсах, подвижных играх, пели и танцевали. Летние развлечения должны быть не только веселыми, но и познавательными. Мы, взрослые, заботимся и выбираем для них, на наш взгляд, самое интересное. А вот что из этого предложенного действительно по душе ребенку, я спросила у ученицы 3-го класса гимназии номер 2 Варвары Роговой.
Я люблю лето за то, что в свободные дни, где нет тренировки, можно выспаться, то, что можно поехать в лагерь, которого ты долго ждала, то, что летом можно ездить на дачу, и летом вырастают красивые растения, можно играть в песочнице, потому что песок не холодный. Постоянно летом тепло, и можно ходить в шортах и футболке. И еще летом очень хорошо собирать ягоды и кушать их. Ну, вообще, в школе нам задают на лето каждый день читать книгу, минимум 5-10 страниц. Нам выдают такие читательские книжечки, где мы вписываем, сколько мы страниц прочитали за какой-то день, за какое-то число, и потом подпись родителей. И там нам еще дают список книг, которые надо прочитать за лето. Я сейчас читаю «Винни-Пуха» и почти дочитала.
А вообще нравится эта книжка?
Да.
А чем?
Там много приключений, там Винни-Пух милый. И пятачок, он такой маленький. Но мне нравятся все, но еще заяц, он очень умный. Ну, сова тоже, потому что она девочка. Мне нравится ее, потому что он иногда грустит, иногда радуется. И плюс мне нравится его вид.
А какие ты еще книжки прочитала вот за этот год, которые тебе запомнились?
«Лизочки на счастье», «Полина». Все, мама нам иногда перед сном читает,
да,
«Волшебник изумрудного города». Прочитали уже много частей, но еще не до конца. Вообще книг у нас дома много. На Новый год нам родители тоже дарят книжки. У нас дома, если сколько книг одного автора Лизочкина, «Счастье», «Дом Шалунов», «Записки маленькой гимназистки».
А Варя, помнишь свою самую-самую первую книжку, которую ты прочитала сама?
«А в небо то», там «Колобок», «Маша и медведь». Потом начала читать «Агния Барто», и я теперь тоже читаю «Агния Барто». У нас 3 книжки дома «Агния Барто».
А стихотворение какого автора ты знаешь? Ну, ты читала?
«Я ушел в свою обиду».
Да, про обиду.
«Я ушел в свою обиду. Я ушел в свою обиду и сказал, что я не выйду. Вот не выйду никогда, буду жить не все года. И в обиде я не видел ни цветочка, ни куста. И в обиде я обидел и щеночка, и кота. Я в обиде съел пирог, и в обиде я прилег. И проспал спал не 2 часа, открываю я глаза, а она куда-то делась, наискать не захотелось.
Спортивный.
Да, у меня 2 лагеря этим летом, по плаванию и по конькобежному спорту. Коньки, ролики, там, может быть, просто на сухой занимаемся, нормативы сдаем.
Ну, ты уже была в лагере, и там, значит, здорово, да?
Ну, я вообще еще никогда не была в лагере.
Это ты первый раз поедешь?
Да. Я просто знаю, то, что там уже говорили, там сами тренера говорили, у нас там будет санчас.
Ну, тебе и спорт нравится, ты и рисовать любишь, да?
Да.
У тебя очень много увлечений. Все
вот еще в сентябре в музыкальную школу пойду. Еще буду ходить на дополнительный английский. То есть получается у меня сейчас рисование, театральная студия, плавание, конькобежный спорт. Еще плюс потом у меня будет дополнительный английский и музыкальная школа. То есть 6 увлечений у меня будет.
В гуманитарном центре всегда интересовались желаниями читателей, особенно самых юных. Для них-то и организовали библиоплощадку. Ее задача – вернуть ребенку летние каникулы в режиме онлайн. Дать детям почувствовать на себе всю радость от живого общения и развлекательных программ. Июньские итоги летнего отдыха подвела заместитель директора Надежда Высоцкая.
А вот, Надежда Анатольевна, наверное, самый шумный и самый такой активный был июнь месяц.
Июнь у нас, Наталья Николаевна, совершенно согласна. Это у нас самый насыщенный месяц. Мы к нему готовиться начинаем далеко заранее. Для летних оздоровительных площадок школьных у нас в этом году в декабре-январе уже многие школы записались на посещение наших мероприятий, которые мы на июнь готовили для этих площадок. Впервые к нам приехали ребята из Рабочего, 2 школы были школьники из Солнечного. Приезжали целыми площадками, это по 160, по 130, по 150 человек. И всех ребят мы смогли определить силами библиотекарей, не только отдела организации досуга у нас занимались. Все библиотекари проводили познавательные часы, развлекательные, мастер-классы, и мы сумели их в течение 2 часов окружить любовью, вниманием и заботой. Я думаю, что они были очень довольны и по отзывам педагогов, и по отзывам ребят. Я думаю, что у нас это мероприятие удалось.
Но ведь это же очень много надо приготовить для мастер-класса. Это если по 140 человек ежедневно приезжают. Это нужно всех снабдить ножницами, расходным материалом. Это же ведь...
Это, конечно, трудновато, но мы справляемся. Мы аккумулируем все, что есть у нас в библиотеке. Библиотекари сами из дома кто-то приносит. Да? На мастер-классы у нас запланированы... Та же бумага, расходные материалы, это все предоставляется библиотека, потому что ни одного рубля, ни одной копейки мы с детей, ни с педагогов не брали. Мы все обходились собственными ресурсами, то есть выделены были деньги для приобретения расходных материалов. Сложность в чем в основном? Вроде казалось, у нас такая немаленькая библиотека, но порой не хватает кабинетов. Но у нас огромный плюс, у нас работают творческие люди, практически все библиотекари. Низкий им поклон за творческое отношение к работе, за любовь к детям, за заботу, за фантазию, которую они проявляют, да, потому что мастер-классы не повторяются. Все отделы готовят свои какие-то познавательные часы, которые абсолютно отличаются, чтобы детям было интересно. От лица администрации я прежде всего хочу поблагодарить всех сотрудников, которые выдержали этот наш накал. У нас тяжелые обычно декабрьские месяцы, когда мы театрализованное представление проводим для ребятишек, да. Но то, что вот летом, это, конечно, несравнимо. Это гораздо тяжелее, гораздо насыщеннее, будем так говорить. У нас за месяц провели для школьных оздоровительных площадок порядка 90 мероприятий по всей библиотеке посчитать. И почти 4000 ребят у нас побывали за этот месяц на мероприятии.
Чтобы, это... во-первых, добиться внимания ребенка, да?
Да,
это же очень сложно.
Это сложно, но мы справляемся. Наши сотрудники готовятся заранее, конечно, начинаем, продумываем. Этот летний месяц, время отпусков начинается, библиотекари идут в отпуск, и вот такая нагрузка, конечно, была колоссальная. Хотелось бы, чтобы больше было мероприятий, может быть, познавательного такого характера, тематических. Может быть, мы по опыту прошлых лет, мы всегда вот Пушкинский день у нас в библиотеке делаем. Возможно, на следующий год мы продумаем какие-то тематические дни не только по Пушкинскому дню, да, а какие-то придумаем там день безопасности, например, да, день каких-то творческих открытий. Июнь закончился, мы же не прекращаем работать, да, летние площадки ушли, но у нас другие мероприятия, которые тоже требуют внимания, и, возможно, мы где-то их немножко отложили в сторонку, занимаясь детьми. Все силы были аккумулированы как раз на проведение. Вот каникулы в Иркутске – это вот как раз это тот проект, в котором мы принимаем активное участие и уделяем особое внимание именно в июне.
Вот раз вы уже сказали о программе на июль, можете рассказать, что будет самое интересное?
Самое интересное в июле для детей, если мы возьмем, да, ребят, мы их ждем в наши читальные залы, да, у нас подготовлена книжные выставки, выставки рекомендаций, выставки советы, что можно почитать летом. И предлагаем детям, которые вот сейчас в июле будут дома, может быть, немножко подтянуть свои какие-то вот знания в деле книжном, то есть почитать по школьной программе, настроиться уже, может быть, на следующий учебный год, потому что я знаю, что список литературы такой приличный, это и классическая литература. И поэтому в детском отделе у нас вот для детей оформлены выставки. Ждем их каждый день с 9 и до 18, без перерыва на обед. В субботу, воскресенье у нас рабочие дни. Также для взрослого населения у нас 7 июля в 16:30 мы готовим праздничную программу «Ко дню семьи, любви и верности». Приглашаем всех, вход свободный. Мы готовим концертную программу. Также в июле у нас практически 80% коллектива идет в отпуск. Я хочу пожелать всем отдохнуть, набраться сил. И в августе у нас уже начинается массовые мероприятия для детей, для дошкольников, для акции «Школьный портфель». Будем работать по плану.
Про делу «Время» тоже не забыли. Для площадки сотрудники отдела информационно-методической и проектной деятельности провели библиоквест «В гении места».
Если нравится картинка, рви ее из середины.
Нет.
Молодцы, конечно, нет.
То, что это не надо, где книгу надо беречь.
Конечно. Книгу бережно держи, в нее закладку положи.
Да,
конечно. Да. А закладку, как я уже говорила,
да, можно сделать Юлия Александровна. Читать надо.
Вот читать надо, да, чтобы не помять, уголочки не заламывать. С горки прокатись на книжке, а потом предложим...
Нет.
Конечно, нет, ребята. Книгу в воду не бросай.
Нет.
Береги и уважай.
Да.
Нет?
Да.
Да. Да. Не бросать. Нельзя, беречь нужно. А вы еще не все любите читать, но обязательно начнете. Ребят, сейчас мы с вами будем отвечать на вопросы. А как в сказках называется скатерть, которая сама накрывает?
Скатерть-самобранка.
Скатерть-самобранка.
А какие еще волшебные предметы вы знаете в сказках?
Ковер-самолет.
Ковер-самолет. А какую птицу спасла дюймовочка?
Ласточка.
А теперь давайте, ребята, вспомним, какие насекомых превращался князь Гвидон из сказки о царе Салтане.
Комара, муху, шмеля.
Правильно.
Я читала.
А в какой город должна была прийти Элли, Татошка и ее друзья?
В Изумрудный.
Изумрудный город.
А помните, какие друзья у них были?
Страшила, дровосек, лев.
И Татошка. А теперь давайте вспомним, почему печка и яблонька помогли Аленушке в сказке «Гуси-лебеди»?
Потому что они убегали.
Они убегали. А почему она им помогла-то? Они им помогли, печка почему помогла?
Потому что она съела им и помогла.
А еще, ребят, скажите, где нашли Чебурашку?
В коробке с апельсинами.
В коробке с апельсинами, правильно.
Я читала.
Вы ответили на загадки мудрой совы, и поэтому сова дает вам одну буковку.
Меня зовут Бескрывайная Стефанида. Князева пескоровайная зима.
Чем вы сегодня занимались?
Мы сегодня рисовали «Мама лето».
А что это такое?
«Девушка лето». Мы рисовали девушку, и там цветы, бабочки.
Красивые рисунки были?
Да.
А вам нравится ходить на библиотеку?
Да.
А что нравится?
Здесь мы проводим очень хорошо время, учимся рисовать, песни поем.
Еще что делаете?
Гуляем и кушаем.
А еще что-нибудь новенькое вы сегодня узнали?
А мы сегодня пели песни.
А какие песни?
«Яблоня, Катюша».
Военные песни сегодня даже пели, расцветали яблони и груши.
Да, и еще «Крокодил Пелеген». Здесь занимались, мы что-то делали там, какие-то поделки, змею. Но все равно здесь лепка тоже есть.
Пластилина, да? А синий что хочется еще здесь?
Все.
А все это что?
Все при все.
Все при все. А в игры вы играете?
Да. Да.
Какие игры?
Догонялочки.
Ага.
Прятки. И еще вслепую там какая-то игра есть.
В общем, вы довольны уходите?
Да.
Беседы с книгой.
К Всероссийскому дню семьи, любви и верности в гуманитарном центре открылись книжные выставки, на которых посетители смогут познакомиться с разнообразием изданий, которые идеально подходят для совместного семейного чтения, создавая уютную атмосферу и способствуя укреплению родственных уз. Об одной из них, «Остров семейных сокровищ», рассказывает ведущий библиотекарь информационной службы образования Антонина Скобочкина.
В июле информационная служба образования подготовила тематическую выставку сценариев «Остров семейных сокровищ» из цикла «Библиотечный календарь», посвященный Всемирному дню семьи, любви и верности. Ориентация на семейные ценности является важной частью духовно-нравственного развития и воспитания личности ребенка. В нашей выставке представлены методические рекомендации по патриотическому воспитанию, по духовно-нравственному воспитанию детей школьного и дошкольного возраста, сценарии мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, также какие-то внеурочные мероприятия проведения, которые способствуют формированию позитивного представления о семейных ценностях. Наша выставка направлена на педагогов дошкольного образования, школьного образования, дополнительного образования и для родителей, которые просто воспитывают своих детей.
К 120-летию со дня рождения русского советского писателя и сценариста Льва Абрамовича Косея информационный отдел гуманитарного центра выпустил брошюру «Швамбрания Косея». Давайте послушаем главного библиотекаря отдела Оксану Запольскую.
Я хотела бы поделиться с вами своими впечатлениями о книге, знакомой мне с детства. Это книга Льва Абрамовича Косея «Кондуит и Швамбрания». Вот вскоре у нас будет юбилей замечательного детского писателя. Вот я хотела сказать, что книга эта не была никогда по школьной программе, вот по крайней мере в годы моего детства. У нас было собрание сочинений Льва Косея, мне подсказали родители, я болела, вот сидела дома, и мне подсказали родители вот почитать «Кондуит и Швамбрания», интересно про мальчишек. И действительно я увлеклась, и многие вещи запомнились на всю жизнь. Надо сказать, что именно вот то вот издание, по-моему, 71-го года, четырехтомник Льва Косея, там было примечание после его произведения, и, по-моему, это единственное издание, где вот было написано, что Оська, младший братишка, вот главный персонаж «Кондуита и Швамбрании», в 1938 году был незаконно репрессирован. Так вот в мою жизнь вот вошло именно вот это вот историческое, вот это вот темное прошлое нашей страны. Я удивилась, что Оська, такой милый, славный, солнечный ребенок, такой удивительный смехач, такой юморной, столько интересных было эпизодов с ним. И за что вот его репрессировали, за что было это наказание, вот как-то вот эта зарубка, она... А потом уже в 90-е годы, в общем-то, многое стало ясно. Ну, я хотела отметить, что братья Косили были очень талантливы. Если Лев Косиль стал писателем, то, конечно, талантливым литератором, талантливым журналистом большие задатки подавал его младший брат Иосиф Оська. Ну, вот он погиб в 30 лет. А вот здесь начало книжки «Кондуиты Швамбрания. Страна вулканического происхождения. Открытие». Вечером 8 февраля 1914 года мы с братом отбывали наказание в углу. На 12-й минуте братишку как младшего помиловали, но он отказался покинуть меня, пока мой срок не истечет, и остался в углу. Несколько минут затем мы вдумчиво и осязательно исследовали недра своих носов. На 4-й минуте, когда носы были исчерпаны, мы открыли швамбранию. Ну, братья были дружные, разница 3 года, это солидная разница, но тем не менее, вот у них такие теплые отношения и много общего. Они росли в интеллигентной семье, папа врач, мама преподаватель игры на фортепиано, ну, принадлежали родители к местной вот саратовской интеллигенции. Все началось с того, что пропала королева. Она исчезла среди бела дня, и день померк. Самое ужасное заключалось в том, что это была папина королева. Папа увлекался шахматами, а королева, как известно, весьма полномочная фигура на шахматной доске. Исчезнувшая королева входила в новенький набор, только что сделанный токарем по специальному папиному заказу. Папа очень дорожил новыми шахматами. Нам строго запрещалось трогать шахматы, но удержаться было чрезвычайно трудно. Точеные лакированные фигурки представляли неограниченные возможности использования их для самых разнообразных и заманчивых игр. Пешки, например, могли отлично нести обязанности солдатиков и кеглей. У фигур была скользящая походка полотеров. К их круглым подошвам были приклеены суконочки. Туры могли сойти за рюмки, король за самовар или генерала. Шишаки офицеров походили на электрические лампочки. Пару вороных и пару белых коней можно было запрячь в картонные пролетки и устроить биржу извозчиков или карусель. Особенно же были удобны обе королевы – блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея. Нет, никак нельзя было удержаться, чтобы не трогать шахмат. В тот исторический день белая королева-извозчик подрядилась вести на черном коне черную королеву-архиерея к черному королю-генералу. Они поехали. Черный король-генерал очень хорошо угостил королеву-архиерея. Он поставил на стол белый самовар-король, велел пешкам натереть клетчатый паркет и зажег электрических офицеров. Король и королева выпили по 2 полные туры. Когда самовар-король остыл, а игра наскучила, мы собрали фигуры и уже хотели их уложить на место, как вдруг, о ужас, мы заметили исчезновение черной королевы. Мы едва не протерли коленки, ползая по полу, заглядывая под стулья, столы, шкафы. Все было напрасно, королева дрянь точеная исчезла бесследно. Пришлось сообщить маме. Она подняла на ноги весь дом, однако и общие поиски ни к чему не привели. На наши стриженные головы надвигалась неотвратимая гроза, и вот приехал папа. Да, это была непогодка. Какая там гроза? Вихрь, ураган, циклон, самум, смерч, тайфун обрушился на нас. Папа бушевал. Он называл нас варварами и вандалами. Он сказал, что даже медведя можно научить ценить вещи и бережно обращаться с ними. Он кричал, что в нас заложен разбойничий инстинкт разрушения, и он не потерпит этого инстинкта и вандализма. «Маршова в аптечку в угол!» — закричал в довершение всего отец. «Вандалы!» Мы поглядели друг на друга и дружно заревели. И если бы я узнал, что у меня такой папа будет, тремяхуська, ни за что бы в жизни не родился. Мама тоже часто заморгала глазами и готова была капнуть. Но это не смягчило папу, и мы побрели в аптечку. Аптечка у нас почему-то называлась полутемная проходная комната около уборной кухни. На маленьком оконце стояли пыльные склянки и бутылки. Вероятно, это и породило кличку. В одном из углов аптечки была маленькая скамеечка, известная под названием «скамьи подсудимых». Дело в том, что папа-доктор считал стояние детей в углу негигиеничным и не ставил нас в угол, а сажал. Мы сидели на позорной скамье. В аптечке синели тюремные сумерки. Оська сказал: «Это он про цирк ругался. Там ведьмедь с вещами обращается, да?» «Да». «А вандалы тоже в цирке?» «Вандалы — это разбойники», — мрачно пояснил я. «Я так и догадался», — обрадовался Оська. «На них набуты кандалы». В кухонной двери показалась голова кухарки Аннушки. «Что же это такое?» — негодующе сплеснула руками Аннушка. «Из-за бариновой бирюльки дитё в угол сходит. Ах вы, грешники мои, принести, что ли, кошку поиграться?» «А ну её, твою кошку!» — буркнул я. И уже погасшая обида вспыхнула с новой силой. Сумерки сгущались. Несчастливый день заканчивался. Земля поворачивалась спиной к солнцу, и мир тоже повернулся к нам особой обидной стороной. Из своего позорного угла мы обозревали несправедливый мир. Мир был очень велик, как учила география, но места для детей в нем не было уделено. Всеми пятью частями света владели взрослые. Они распоряжались историей, скакали верхом, охотились, командовали кораблями, курили, мастерили настоящие вещи, воевали, любили, спасали, похищали, играли в шахматы. А дети стояли в углах. Взрослые забыли, наверное, свои детские игры и книжки, которыми они зачитывались, когда были маленькими. Должно быть, забыли. Иначе они бы позволяли нам дружить со всеми на улице, лазить по крышам, бултыхаться в лужах и видеть кипяток в шахматном короле. Так думали мы оба, сидя в углу. «Давай убегем», — предложил Оська. «Как припустимся». «Беги, пожалуйста, кто тебя держит? Только куда?» — резонно возразил я. «Все равно всюду большие, а ты маленький». И вдруг ослепительная идея ударила мне в голову. Она пронизала сумрак аптечки, как молния, и я не удивился, услышав последовавший вскоре гром. Потом оказалось, что эта Аннушка на кухне уронила противень. Не надо было никуда бежать, не надо было искать обетованную землю. Она была здесь, около нас. Ее надо было только выдумать. Я уже видела ее в темноте, вот там, где дверь в уборную, пальмы, корабли, дворцы, горы. «Оська, земля!» — воскликнул я, задыхаясь. «Земля! Новая игра на всю жизнь!» Оська прежде всего обеспечил себе будущее. «Чур, я буду дудеть!» — и машинистом сказал Оська. «А во что играть?» «В страну! Мы теперь каждый день будем жить не только дома, а еще как будто в такой стране, в нашем государстве. Левая вперед! Даю походный!» «Есть левая вперед!» — отвечал Оська. «Ду-у-у-у!» «Тихай!» — командовал я. «Трави носовую, выпускай пары!» — шипел Оська. «Давай тихий ход, травя носовую и выпуская пары!» И мы сошли со скамейки на берег новой страны. А как она будет называться? Любимой книгой нашей в то время были греческие мифы Шваба. Мы решили назвать свою страну Швабранией, но это напоминало швабру, которую моют полы. Тогда мы вставили для благозвучия букву «М», и страна наша стала называться Швамбрания, а мы швамбранами. Все это должно было сохраняться в строжайшей тайне. Мама скоро освободила нас из заточения. Она и не подозревала, что имеет дело с двумя подданными великой страны Швамбрани. А через неделю нашлась королева. Кошка закатила ее в щель под сундуком. Токарь к этому времени выточил для папы нового ферзя, поэтому королева досталась нам в полное владение. И мы решили сделать ее хранительницей швамбранской тайны.
Будем читать.
Впервые в Иркутске в гении места гуманитарного центра библиотеки имени Семьи Полевых открылась фотовыставка всемирно известного мастера Георгия Богословского «Земля – наш общий дом». Экспозиция состоит из 7 работ, каждая из которых раскрывает неповторимый образ природы Байкала, восточных Саян и Мурома, малой родины фотохудожника. Представила выставку руководитель автономной некоммерческой организации оздоровительно-образовательного центра «Счастливого человека» Юлия Шейна.
Наша миссия в том, чтобы нести для всех людей одну простую такую мысль, да, что каждый человек на нашей планете, на нашей Земле имеют право жить свободно, радостно, счастливо. Да? И для этого много человеку не нужно. Жить в гармонии с природой, жить в соответствии со своими желаниями, мечтами. Да? Это может каждый человек. Да? И Земля – наш общий дом. Очень много лет мы здесь, в регионе, проводим разные экологические проекты. На Байкале с 2008 года, вот как центр у нас 2008, и тогда сразу же мы начали проводить экологические фестивали, направленные на сбор мусора, на очищение пространства, и запустили это направление, и оно активно работает, и сегодня то место, куда мы приезжаем, на Малом море, оно чисто. И если вернуться к автору картин, Георгию Богословскому, то все, что мы делаем, вот, скажем так, с его каким-то таким идейным сопровождением, да, то есть он нас этому учит, он нам объясняет, он дает нам посыл, мы вот как реализаторы дальше, да, несем людям эту информацию. Он танцевал в Большом театре, в труппе Большого театра, да, определенного возраста, я не могу точно сказать, но он, у него просто творческая семья, и его дедушка или прадедушка Михаил, он был тенором в Большом театре. То есть этот человек с детства уже был погружен в такую насыщенную, глубокую творческую среду среди своих бабушек, дедушек и так далее. Он сам москвич, и его место рождения – это Тверская рядом с Кремлем, рядом с Большим театром. То есть это вот самое такое место, наполненное этой энергией, энергией творчества. Потом, да, он поступил в МИФИ, это Московский физический институт, на сегодняшний день так называется, и с хором этого МИФИ он тоже гастролировал, было все в советские годы. То есть гастроли, хора, он сам, по-моему, басом поет. Вот, поэтому человек глубокий, разносторонний, яркий, активный. Земля – наш общий дом в контексте экологии. И вот здесь мы, правда, видим работы. Это Байкал, Саяны. Это все наши места, это все Байкал. Вот здесь Муром. Это три работы. Это, ну, малая родина, можно сказать, Георгия Леонидовича. Любил, много путешествовал, объездил практически весь мир, практически во всех странах мира. И везде он ездил с фотоаппаратом. Вот там можно посмотреть, вот это его портрет на видеоэкране, и вот видео в руках, да, фотоаппарат, огромная сумка, и так вот везде и всюду, по всему миру. Отовсюду он привозил снимки, и на снимках жизнь, жизнь людей, жизнь природы. Все это интересно снято, и вот, может быть, вы тоже обратили внимание, картина имеет эффект жизни, то есть вы как будто смотрите и сами находитесь в этом пейзаже, на этом берегу, на этой дороге, ощущение, что вы погружаетесь в картину, хотя это фотография. Да? Если будет интерес к работам, у нас в центре на Марата висит побольше картин с его путешествия по Малому Тибету. И там есть люди, и как он их снял, да, там есть женщина, которая на плечах несет ребенка, там есть два монаха тибетских, которые между собой разговаривают, и сценка заснята, прямо вот, ну, шел по улице, увидел, сфотографировал. Но ощущение контакта с этими людьми, ощущение их жизни, ты считываешь через картину, хотя я там не была, да, и могу только так через фотоработы, ну, увидеть мир, увидеть жизнь других людей, увидеть их особенности даже менталитета, сознания, да, как они живут. Да, то есть Земля – наш общий дом, мы этой выставкой хотим напомнить в очередной раз, хотя вроде бы это все вот везде на слуху, и все с этим согласны. Но сколько внимания в секунд в день мы готовы уделить чему-то, кроме себя? Да, вот хотя бы сейчас, да, посмотреть на эти картины, подумать об этом хрупком мире, об этом хрупком Байкале, который тоже страдает, в общем-то, уже сейчас от разных экологических проблем. И в этом году, да, мы все соприкоснулись с ситуацией, встанет лед или не встанет. Да, и про себя задумываешься, что, может быть, так окажется, что только на фотографиях останется лед Байкала. Ну, это же нехорошо, да, и давайте вот все вместе будем думать об этом, что можно с этим сделать, что каждый из нас может сделать для этого мира – для того, чтобы вот сохранить его в том виде, в каком он существует. Что Земля – дом общий для всех людей, и другого дома у нас нет. И все попытки куда-то там улететь, что-то где-то найти, там на Марсе или еще где-то, это все очень условные вещи, которые вряд ли будут реально реализованы. И нам жить на этой планете, и нашим поколениям, следующего.
Что вы чувствуете, когда смотрите на эти картины?
Это вот мой любимый пейзаж, потому что я очень люблю небо. И вот здесь вот облака такие потрясающие совершенно, и чайки летают. И поэтому, знаешь, вот это вот как живописное полотно просто вот наших художников. Здорово. И еще, знаете, мне что понравилось? Мне понравилось.
А вот эту вот, удивительную фотографию, непонятно,
это отражение. То ли это пруд, то ли это монтаж, то ли это на самом деле такое отражение. Вот этот строевой лес, корабельный такой. И вот интересно, как это он сделал. Возможно, это художественное произведение.
А вот это вот, как вы думаете, что?
Ну, а это же...
Это не кувшинки, а вот этот предмет, что какое-то...
Бревно.
Ой, слушай, а я...
Бревно
плавает, мне кажется, бревно. Слушай, а я не вижу.
А я думала, что это...
А я не вижу.
Ведро. Вот ведро, которое, да, которое еще не утонуло. И вот оно как-то сразу привлекает внимание. И думаешь, а что это такое? Мешает оно или нет?
А, слушай, правда, как интересно, да?
Угу.
Такое впечатление, как будто...
Вот там, смотрите, какая сначала подумала, что ее повесили неправильно. То есть снизу гораздо больше информации, ну вот в отражении, чем...
А вот если его повернуть будут, земля будет как отражаться, это же вот забор.
Я сначала так удивилась, думаю, что это не так. И здесь точно так же, вот лес, тут его не видно. Зато вот он есть.
Ну да, он стоит.
Юля, вы считаете, что неправильно повесили?
Не объяснили,
что так. Тут, наверное, тут, наверное.
Так бы, если повернуть, это будет...
Нет, это не получится, да.
Нет, это вот, это отражение, просто такая чистая вода.
Да.
В тумане, но я не знаю, так мне кажется.
Да, а если повернуть, помните, мы же смотрели.
А там может он вот так с другого этого?
И туда на берег, а тут только захватил...
Издалека фотографировал, тут захватилось конец деревьев и туда ушел.
Да, хорошая камера, у него просто там фокус вот на больше на
камеру.
На фото, а
потрясающе. Вот видите, забор-то вот здесь, вот его он тоже видно.
Да, ученица, вот я его учу. Вы все спрашиваете, кто тут мои ученицы? Вот я его ученица, вот это моя ученица.
А вы, кстати, представьте,
Лидия Михайловна.
Фамилия?
Дробкова.
Ага.
Лариса Александровна Кромова.
Ну еще раз скажите, вот у нас есть время.
Вот закат очень красивый.
Да, закат. Лодочка. Это тоже Байкал.
Вода вообще всегда притягивает. Это тоже наш Байкал, да?
Да.
Сразу вот это сразу видно, что
это
наш Байкал.
Угу.
Наш Байкал.
А это Саяны?
Это дорога, да, на Саяны точно.
Это вроде бы же не зима, а белый пух, что ли, это получается?
Нет, зима.
Зима. Она еще вот ранее вот здесь, вот видите?
Да.
Еще только он выпал снег ранний такой.
Фотовыставка «Земля. Наш общий дом» будет работать в течение месяца. Посмотреть экспозицию можно в любой день, включая выходные.
Открываем книгу вместе.
Презентация авторских книг и встреча с поэтессой, кандидатом психологических и филологических наук Еленой Вагнер, продолжила творческий вечер. Поэт с 34-летним стажем, автор более 1000 стихотворений, в прошлом преподаватель кафедры теории и методики преподавания литературы Алтайского государственного университета, рассказала о своих увлечениях и путешествиях. И, конечно же, познакомила со своими стихами.
Я родилась, выросла в городе Алтае, потом училась в Барнауле в университете. И уже почти 18 лет назад как переехала в Москву. И много чем в жизни занималась, продолжаю заниматься, разные виды деятельности меняются. Уже где-то лет 15 назад я пришла в йогу и с работами горе Георгия Богословского, тогда тоже познакомилась. В общем, очень давно мне это имя знакомо. И так вот удивительно, мы все пересекаемся, встречаемся, что спустя какое-то время вот жизнь меня свела с теми, кто занимается этим сотрудничеством, в том числе организацией этой выставки. И на Байкале, вообще в Иркутске, получается, уже шестой раз. Первая моя встреча с Иркутском, с Байкалом, произошла 7 лет назад. И как-то меня сразу очень эти места приняли, потому что я приехала тогда впервые в Иркутск, в общем-то, ехала на тренинг к своему учителю, есть такой профессор психологии Владимир Васильевич Козлов, который Байкал очень любит, каждый год здесь проводит свои тренинги. А я ехала, ну, как бы никого не знаю, но 30 лет самого детства, 8 книг у меня на данный момент издано. И как-то вот по соцсетям, по интернету люди меня уже знали. Поэтому, когда я вот первый раз в Иркутск приехала, сразу же собрался творческий вечер с помощью тех, кто заочно меня знал. И потом в течение вот нескольких лет я периодически бывала какое-то время на Байкале, на Айхоне. Потом ездила встречать свое 40-летие несколько лет назад к истокам реки Лены. Была у меня такая мечта посетить реку Лену. И вот, вот есть такой поселок Качук. Там такие очень тоже интересные, удивительные места. Святой Иннокентия, который просветитель был, вот, Ангинский, Аляскинский, да, север России, восток России и Алютские острова, Аляска. И сейчас я здесь тоже, потому что делала путешествия. Один из моих видов деятельности – это организация таких, как сказать, духовных, можно сказать, путешествий по местам силы, по разным местам России и других стран мы ездим. Ну, сейчас, к сожалению, в других странах стало посложнее. Больше по России стало делать. В этом году мы уже были с группами на Кольском полуострове в Арктике. На Айхоне были. Сегодня часть группы улетела, а я вот к вам. И завтра сама тоже улетаю. Вот, в Марокко у нас еще в этом году было уже путешествие. И, ну, как я сказала, видов деятельности у меня много. Были периоды, когда я была преподавателем йоги, активно этим занималась, и занималась телесными практиками, массажными. Ну, еще там до этого работала в офисе, в туризме, тоже тогда путешествовала много по миру, потому что пока жила на Алтае, ну, как бы времена совсем другие были, возможности у меня. Я только мечтала о путешествиях, и как-то это мало было возможностей куда-то поехать, особенно за рубеж. Но когда уже в Москву переехала, стала работать в туризме, открылись такие новые двери, границы. Ну, сейчас основные мои виды деятельности – это психология, тренинги провожу, разные женские в основном встречи, потому что психология в основном женщины. А также вот путешествия по разным интересным местам. Ну, и вот творчество, потому что разные виды деятельности меняются в течение жизни, а творчество остается моей такой красной линией, лейтмотивом жизни. Как я сказала, уже с детства стихи я пишу. Конечно, тематика их меняется, потому что вплетается туда тот мой актуальный опыт, который в разные периоды жизни разный. Но в целом, как бы, это такое вот то, что ведет, то, что вдохновляет.
Есть женщина-храм и есть женщина-дом. Нелегок твой выбор чин. Одна опалит благодарным огнем, другая родит тебе сына. Иллюзия выбора так тяжела, но там, где надежды сгорели, веди сквозь пространство и время стрела к единственной истинной цели. Что в храме и доме ценнее всего, входящий в него и смотрящий на ту красоту, что приемлет его, когда он пришел настоящий. Когда ты все храмы найдешь и дома, внутри своей сути сердечной, то выйдешь туда, где есть только одна, и ныне, и присно, и вечно. Я и возлюбленный мой одно, он и Бог, и Отец, и Сын, храм и дом, хлеб и вино, верный служитель и господин. Я и возлюбленная моя, это единая наша суть. Все в ней прекрасно, прекрасен я, в ней совершая сердечный путь. Мы есть свобода, любовь и свет, тьма, полнота, пустота и звук. В мире людей оставляем след, мы совершаем свой звездный. Thank you.
Таким был месяц июнь для сотрудников и читателей библиотеки имени Семьи Полевых. О событиях июля расскажем в первую пятницу августа. Желаем каждому теплых и солнечных дней, провести их с пользой и в отличном настроении. Продуктивного и замечательного лета всем! А передачу подготовили Наталья Ключевская и Александр Белотелов.